13 псалом, начальнику хора, псалом Давида. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, не делающие добро». Вот такой вопрос, почему люди отвергают Бога, говорят, что Бога нету, да? И вот здесь как бы ответ дается, и в Римлянах в первой главе тоже дается ответ, что грех, он, человек грешит, и когда человек грешит, или вообще греховный человек, ему не нравится идея, что есть ответственность, что есть Бог, судья, да? Я помню, когда был неверующим, тогда я не понимал, сейчас я понимаю, почему мне не нравилась идея о Боге, почему я был атеистом, потому что мне не нравилась идея ответственности, да? Вот. И это одна из главных причин, почему люди говорят на устах или в сердце, что нету Бога. Это потому, что они развращены, грех, да, гнусные дела, да. И что интересно, человек, он может быть, не быть атеистом. Здесь сказано в сердце своем. Да? То есть человек-то на устах, он может сказать, что я верю в Бога или ходить в церковь, но в сердце своем он как бы мыслит, что Бога нету. Сегодня, и он живет так, как Бога нету, да. И вот Саул, а ведь Давид бегал от Саула, да, контекст такой. И Саул, он, получается, что он говорит, что Бога нет. Он гонялся за Давидом. Он, с одной стороны, он говорил, что Бог его избрал, что Бог его помазал. Но все равно он так жил, что как будто Бога нету. И он знал, что Давид помазанник, но он все равно делал, что хотел. И его придворные тоже гонялись за Давидом, хотели его убить. И в этом контексте говорит, что это безумие так поступать, так в сердце думать, да, что нет Бога. И, к сожалению, люди, которые, может быть, считают себя верующими, иногда они так думают, что нету Бога, это безумие. Но это уходит не потому, что Бог не явил себя, не потому, что Бог не дал достаточно доказательств, что Он есть. Не в этом проблема. Проблема уходит в человеческий грех. Там в Римлянах 1 глава сказано, что дела Божьи, они явны. И если рассматривать творение, то увидишь. То есть, в принципе, каждый человек, у него нет извинения, чтобы сказать, ну, Бог мне никак не помог верить. Это неправда, так нельзя сказать. Это безумие, потому что когда мы смотрим на то, как наш организм устроен, на взаимоотношения, которые есть у людей, да, на творение, небо, там, цветы, животные и так далее, столько много говорят, что есть Творец, и отвергать Творца, это просто, это глупо. И люди это делают, но это укореняется именно в то, что человек согрешил. Человек согрешил, и ему не нравится славить Бога, ему не нравится поклоняться, ему хочется служить творению, себе, своему я, а не Богу. И это безумие. Жить, говорить, ну и жить в сердце с такой мыслью, нет Бога, да. И вот дальше говорится. С 2 по 3. «Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребно, нет делающий добро, нет ни одного». Давид, он как бы видит глазами Бога, и он бегает от Саула, и ему кажется, что все против него, и отчасти действительно очень много людей, даже которым он добро делал, они были против Давида. И он как бы пророчески понимает, что Бог смотрит тоже на землю и видит, что все развратились, никто не ищет Бога. И это также пророчество, и мы знаем, что в Римлянах, в 3 главе, там это пророчество цитируется, но там говорится в контексте того, что мы все согрешили, Бог посмотрел на землю и сказал, что нет ни одного праведного. Предмеш. Нет ни одного праведного. Все согрешили, и это подводится к учению о благодати. То, что мы вот здесь сидящие в комнате, мы все греховные, но явилась праведность Божия, которая не от закона, а от веры. И у нас теперь, с одной стороны, мы понимаем, что мы ничто, но с другой стороны понимаем, что есть другой путь спасения, Новый Завет, и мы оправданы перед Богом. И это поддержка для нас, когда мы будем молиться за Дмитрия, с этой уверенностью, что во имя Иисуса Христа, во имя Его крови мы приходим и имеем надежный доступ молиться и ходатайствовать за разные нужды или за людей. Так по себе никто из нас не достоин, но Христос открыл этот путь. Дальше 4 по 5 стих. «Неужели не разумятся все делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа? Там убоятся они страх, ибо Бог в роде праведных». Может, филистимляне преследовали народ Божий, да? Саул преследовал Давида, да? Или там у священников, 85 священников, да, Саул убил, да? То есть, действительно, как бы, вот эти злые люди, они пожирали народ Божий, праведников пожирали, как бы, да? Они не призывали Господа, надеялись на свою силу, да? И Давид это видит, и он изливает вот эти слова из своего сердца, да? Но потом он говорит, что там убоятся не страх, ибо Бог в роде праведных. Понимаете, очень трудно иногда сказать, когда проходишь испытание, когда зло вокруг, очень трудно сказать, что Бог в роде праведных. Потому что хочется сказать, где Бог, вот что хочется сказать, да. Но Давид, он по вере, говорит, Господь смотрит с небес, Господь видит, Господь в роде праведных. Хотя он, понимаете, когда ты в холодной пещере, толком не поел ничего, очень трудно верить, да. Одно дело, там, утром проснулся, чашку кофе сделал или чай, сидишь, Библию читаешь, размышляешь, да. А другое дело, когда вот в такой обстановке, где все тебя преследуют, очень тяжело. Но Давид, он проявляет эту веру. Господь, он вроде праведных. Он со мной, он не оставил меня. И все, кто ищет Бога, они не дураки. И даже они проходят через испытания. Бог вроде праведных. Пусть вот эти негрешные люди, пусть они убоятся. Им нужно убояться. Что они делают? Там говорится в одном месте, что Захария 2.8. «Касающийся вас касается зеницы ока его». Касающий, Бог говорит. «Касающийся вас», то есть верующих, «касается зеницы ока его». И людям, которые идут против праведности, против верующих, они должны иметь страх. Они должны иметь страх. Шестой стих. Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь упование его. Вы посмеялись. И вот этот вот дух, который тогда действовал в Сауле, который действует в неверующих, да, это тайна беззакония, она в действии. И вот сатана, он хочет смеяться над вашей мыслью, когда мы уповаем на Господа. Над мыслью нищего. Когда человек проходит через испытание, когда чувствует себя слабым, когда у него внутри все как бы трясется, ему кажется, не на чем встать, он чувствует себя как нищим, духовно, морально, физически слабым чувствует себя, да, но он уповает на Господа. И сатана приходит и начинает смеяться. Ну, кто-то так, что-то вот уповаешь на Господа, да. Для войны нужна сила, оружие, а ты что здесь уповаешь на Господа? И всегда, в любых ситуациях, вот этот дух, потому что мы вовлечены в духовную войну, когда вы уповаете на Господа в трудной ситуации, этот дух может прийти, вам может показаться странно. Вот я буду уповать на Бога. Как, вам покажут, что это какие-то сказки, вам покажут, что это какая-то нереальность. Да? Хотя совсем недавно у вас ваша вера была тверда. И вот когда эти чувства приходят, поймите, что это смех, вот это сатаны. Это даже не может быть не ваши мысли, это сатана вкладывает, и вы усмехаетесь. Да? Ну, как бы говорите себе, что я с ума сошел, да не будет никакой помощи. Откуда помощь придет? Да? Если я что-нибудь сам не сделаю, если мне кто не поможет, никто мне... Разве Бог поможет? Да? И вот такие вот мысли, они... вот такие вот мысли, они, это как насмешка от сатаны. И люди могут быть не смеяться над нами, но они могут как-то так холодно отнестись к нашему исповеданию, к нашей вере, и вы можете почувствовать, что, может, я с ума сошел, вот все так вот, а я что, прямо уповаю на Господа. Но и Давид через это проходил, эти чувства, это они нормальные чувства в испытаниях. Нам кажется, что... А не смешно ли, не в глупом ли я состоянии, что вот на Бога уповаю, Библию читаю, да, молюсь, ожидаю. И знаете, очень трудно иногда сказать, когда какие-то вопросы приходят, типа, ну где, ну где, ну где, ну что, ну как это будет? И вы не знаете, что ответить. Вы не знаете, что ответить. Вы не знаете. Физически вы не можете объяснить. Вам нечего сказать. И очень трудно это перенести, когда нечего сказать. Там никому не нравится, когда нечего сказать, правильно? Нам всегда хочется объяснить, нам всегда хочется понять, да? Но мы переносим в духовную сферу, мы переносим в жизнь веры. И там мы уповаем на Господа. Мы уповаем на Господа. И это не смешно. Это реальность, это сила. И просто поддержка для нас, что, когда мы проходим через испытания, вот это раздаться, этот смех от сатаны, этот голос. Вы помните, и царь Иезекия, он уповал на Господа, а этот военачальник пришел и начал кричать, что чего ты на Господа уповаешь, смотри, вот мы всех покорили, а вы чего, особенные что ли, да? Ну и он начал пугать, и люди испугались, даже ничего не могли сказать, да. И он тоже там. Но кто был постыжен? Иезекия не был постыжен, а это они были постыжены, 185 тысяч в одну ночь, да. Это не смешно уповать на Господа. Это реально, это здорово, это в этом мудрость. А безумие как раз говорит, что Бога нет. Вот это безумие. А мы не безумны, что мы уповаем на Бога. Мы не безумны, что здесь собираемся. Мы не безумны, что сейчас будем молиться за Дмитрия. Это не безумие. Если она будет смеяться, ну что, рак, что это изменит? И еще чем какие-то мысли будут вкладывать. Это не безумие. Мы уповаем на Господа. Это надо отфильтровывать эти все слова, а не от врага. 7 стих. Кто даст Сиона спасение Израилю? Когда Господь возвратит пленение народу своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Кто даст спасение, да? Это как бы такой вопрос. Потому что когда люди говорят, нету Бога, когда насилия много, когда много греха, всяких испытаний, вот как Давид проходил в нашей жизни, какие-то насмешки какие-то, да, или даже, может быть, вы ожидали, придете там к христианам в церковь, придете, и вы ожидали, что вас поддержат в то вашем уповании, а вы как бы прохладцу встретили, или люди как-то на какой-то физический уровень вас сталкивают, спрашивают какие-то вопросы, которые не имеют отношения к вере. И бывает это такое, да, вот трудно, да. Но и вопрос задается, кто даст мне помощь, кто даст мне спасение? Давид так чувствовал, да. И Давид, конечно, знал ответ. Господь возвратит пленение народа своего, да? Возрадуется Яков и возвеселится Израиль. Мы возрадуемся, мы возвеселимся. Господь спасет, Господь слышит нас, Господь слышит наши молитвы. И здесь такое пророчество про... Потому что Израиль, он не был в рабстве в данный момент, но он находился как бы в такой... Саул был такой плохой царь, и в такой... Ему было нужно духовное пробуждение, нужно было. И Давид как бы пророчески видит, что настанет время, когда Царство Божие придет на землю. И когда Израиль получит свою награду, защиту, полное спасение. И они тогда особенно будут радоваться и веселиться, Израиль будет. Да? Он как бы пророчески это видит. Очень часто псалмы и многие пророчества, они как бы двойные. Они относятся к конкретной ситуации, но также относятся и к отдаленной будущности. Что-то относится конкретно к Давиду, и в то же время некоторые вещи относятся ко Христу. Да? Это Христос, когда придет, Израиль возрадуется и будет веселиться. Это как бы такие желания Царства Божия. И вся эта борьба, все эти болезни, это все пройдет. Это все пройдет. Еще немного, Царство Божие придет, Христос придет, все эти, это все пройдет. Мы возрадуемся, обязательно. Господь возвратит пленение народа своего. Какое пленение, да? Это смерть. Смерть, в какой-то степени это пленение, да? Многие верующие от сотворения, они еще не воскресли. Иисус придет, и Он воскресит, Он мы скажем, смерть, где твоя победа? Где твоя победа? Это настанет этот день. Это не пустые сказки. Это упование наше. Господь возвеселит нас, Он придет и спасет нас. Аминь. Псалом 14, Псалом Давида. Первый стих давайте прочитаем. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Подождите. Я 14 псалом прочитал. Да, все правильно. 14 псалом, 1 стих. Все правильно, я почитал. Вопрос такой. Кто может пребывать в присутствии Господа, быть близко к Нему? Кто может? Было бы здорово пребывать с Богом в Его жилище, да? Было бы здорово. Кто может? Хотелось бы многим. Кто может? И Давид, он в бегах находится. Он, ему нельзя в скинию прийти, потому что там Саул сторожит. И, но он понимает, что у него, потому что он уповает на Господа, у него есть доступ к Богу. А не надо смотреть на тех людей, которые имеют какое-то положение в обществе. И Давид просто как бы себе он говорит, кто может, и он подразумевает, я могу. Я уповаю на Господа, я хожу в праведность, ничего плохого я не сделал. Я уповаю на Его милость. И я могу пребывать с Господом. И это когда... Почему он так говорит? Почему нам нужно так тоже говорить? Потому что когда мы проходим через испытание, как Давид происходил, мы всегда думаем, а приближены ли мы к Богу? Есть ли у нас доступ к Богу? Если мы близки к Богу, почему Бог не отвечает, да? Его вопрос задают, а кто же может тогда пребывать, да? И Давид подразумевает, я могу, мы можем, мы можем. Мы отделены для Господа. Мы посажены со Христом на небесах. Как бы в жизни ни происходило, у нас есть это обитель у Господа, у Бога самого, доступ, завеса разорвана. Бог с радостью, как тот отец в притче о блудном сыне, он бежит нам навстречу, образно говоря. Он открывает свои объятия, подготавливает обувь, перстень, новую одежду, пир для нас. Кто может пребывать? Мы, верующие, через Иисуса Христа, мы можем пребывать в святом святых. И дальше говорится. Второй стих. Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Здесь простые истины даются. Что, помните, там сказано, что Бог гордым противится, да? Это простая истина. И иногда люди, неверующие, как Саул, они не понимали этого. Бог гордым противится. Вот это простое правило, мы всегда должны помнить. Бог гордым противится. Вот. И... там еще сказано, мы знаем, что грешников Бог не слушает. Это простые правила. Бог гордым противится, Бог грешников не слушает. Но когда мы, вот это простое правило, но когда мы ходим в праведность, уповаем на Господа, даже проходим через испытания, мы можем быть уверены, что мы пребываем с Господом. И это вот то, о чем Давид говорит, ему было тяжело. Вы знаете, когда проходишь испытания, многие основы, которые были ясны еще вчера, они можешь колебаться в них и возвращаешься к этим простым истинам. Тот, кто ходит непорочно, вот кто может пребывать с Господом. Праведность, она открывает доступ к Богу. Дальше читаем третий стих. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Он перечисляет некоторые вещи здесь, Давид. Кто не клевещет, да? Ну, понятно, что сплетни, клеветать на другого – это плохо, это мы знаем, да? Но что нам, наверное, труднее дается, это то, что не принимает поношения на ближнего, да? Не принимает на поношения. То есть, если вам говорят что-то плохо про другого, вы не должны это принимать, вы не должны это слушать. Вот это труднее, да? Потому что мы иногда боимся сказать человеку, что он не прав. Если мы ему так скажем, он сам во мне со мной никогда не будет разговаривать. Никто со мной вообще не будет разговаривать. Никто мне не будет секреты рассказывать. Мы переживаем этого, да. Но не надо переживать, нужно бояться Бога. И когда есть какое-то поношение, какая-то неправильные вещи друг от друга говорят вне присутствия этого человека, нам не нужно это принимать. Не принимает поношение на ближнего своего. Понимаете, это очень важно. Нам нужно, как христианам, научиться не слушать такие пустые речи, которые они как горечь. И тому человеку, и нам потом тоже. Дальше, четвертый стих. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который, боящийся Господа, славит, то клянется хотя бы злом и не изменяет. Тот, кто в глазах которого презрен отверженный. Это надо понимать в том смысле, что не ценить тех, кто не уповает на Господа. Вот как это понимать надо. Не цени тех, кто не уповает на Господа, то, кто живет без Бога, как бы, в сердце своем говорит, нет Бога. Вот таких не надо ценить. Иногда мы, Давид, понимаете, он видел других людей, которые как бы были посередине, они знали, что Давид избран к царствованию, но они также видели Саула в его власти, который раздавал подарки, наделял землями и так далее, да, и они многие переходили как бы на сторону Саула, потому что они просто заглядываются на мирской, образно говоря. Хотя, в принципе, они как бы вроде бы начинали нейтрально, да. Они знали про Давида, что Бог избрал Давида, да. И мы живем в этом мире, и нам очень важно тоже, живя в этом мире, да, мы избраны, да, мы с Богом, но иногда мы как бы посередине вот между духовным, между небесным и земным, и иногда мы начинаем заглядываться на земное. Да? Мы должны быть, конечно, любить людей, быть друзьями, вежливыми и так далее, и так далее, и так далее. Но в нашем сердце мы не должны засматриваться, образно говоря, на этот мир. О, у него там, у меня этого нет, вот там люди так живут, мне надо тоже постараться. А что там эти христиане сидят там по средам на изучении, да? Иногда так происходит. Вот там эта сила, вот там жизнь, а тут чего, да? А это уже мирской дух проник, вот. И Давид говорит, нам нужно ненавидеть грех, нам нужно внутренне, любя людей, ненавидеть этот мир, потому что это все от сатаны, и этот мир, он в конце концов распял Иисуса и отверг путь праведности. Тогда же говорит, тот, кто клянется даже злому, в смысле злому человеку, да, есть люди, которым вы что-то обещали, но они это как бы используют плохо. Нечестно. Но так как вы обещали, вы все равно храните свое слово, понимаете? В таких ситуациях. Да, хотя Бог это тоже благословит. Хотя бы злому и не изменяя. Потому что вы дали свое слово, и вы, будучи благородными людьми, честными, порядочными, вы держите свое слово, и вы исполняете. Хотя видите, что человек там что-то пытается... Бог это видит, и Бог это обязательно вознаградит. Пятый стих. Кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек. То есть не дает в рост, под проценты не отдает, да? И во все времена и в древности было такое, что человек в нужде, я тебе помогу, там взаймы тот или тот, но ты мне вернешь вот гораздо больше, да? Там, допустим, я тебе дам овечку, ты мне должен там две вернуть, да? Ну, как бы под процент, да? Вот, и в Израиле это запрещалось, так нельзя было, так не нужно было помогать, нужно было помогать, так помогать без этих роста, как бы, да? Вот, и не принимать, конечно, даров в суде против особенно невинного, да, потому что богатые, они хотят за деньги все купить, все устроить, да, и судья пытается подкупить судью, и если судья любит подарки, для него как бы его вот материальное положение важнее истины, он может соблазниться, и мы знаем, что подарки они делают зрячих слепыми, там сказано. подарки делают зрячих слепыми, да. Вот, и хорошо бы этот стих у нас в стране нашим судьям услышать, да. То есть и суть такого, главное, чтобы мы стояли за истину. Стояли за истину. Богатый человек, популярный, простой, непростой. Главное, чтобы мы стояли за истину, да. Чтобы мы не выбирали любимцев, чтобы мы стояли за истину. Бедный виновен, значит виновен. Не виновен, но мы должны стоять за истину. Бог, это Бог, характер Бога. И мы должны отображать этот характер Бога. Какие бы там подарки, что бы там ни было, да. И вот я вспоминаю Иоанна Крестителя. Там у Ирода была жена, которая в незаконном браке была с ним, потому что она была жена брата Ирода, Филиппа, да. Но она оставила своего брата и женилась на Ироде. На Ироде это было противозаконно, и никто ничего не мог сказать. Но Иоанн Креститель, он сказал, это неправильно. Да, вот он сказал, это неправильно. Он стоял за истину, ему все равно было, да. Он не боялся, он стоял за истину, да. И сказано, что поступающий так не поколеблется вовек, да. И хотя Иоанну Крестителю отрубили голову, но Иисус ему сказал, что, Иисус про него сказал, что не было более великого рожденными людьми. И мы знаем, что воскресенье обязательно будет, и там все увидят, прав был Иоанн или нет, правильно он говорил или нет Ироду, и все встанет на свои места, и Иоанн, он в этом смысле, он не поколебался, он не будет постыжен. Иисус про него уже такое сказал, да, хотя ему за это отрубили голову, потому что это жена это подстроила так, да, но он не будет постыжен, он не поколеблется вовек. И мы тоже, раз мы верим в вечность, мы не обязательно все измерять этой жизнью. Мы живем вовеки, у нас вечная жизнь, и мы не поколеблемся. Мы не поколеблемся. Если мы выбираем праведность, стоим за истину, да, пусть мир смеется над нами, но поступающий так не поколеблется вовек. Понимаете, когда пророчество Давид говорит, они могут относиться к этой жизни, конечно. И отчасти они действительно относились к Давиду, потому что Давид не поколебался. Но Давид говорит пророчески, и иногда он говорит вообще вечно, вовек. Как человек же не живет вечно, да? Как же он может не поколебаться вовек, да? То есть это уже пророчество такое, что жизнь человека вечна. И если человек выбирал праведность, веру, смирение в этой жизни, он будет, не будет постыжен, будет непоколебим. Праведники будут сиять, как светило на небе. Кто может пребывать в жилище Господа? Вот такие простые наставления. Это простые вещи. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И почему эти простые вещи надо повторять? Потому что в испытаниях нам нужно это напоминание, что путь праведности, он не будет в поношении. Путь праведности, он не будет в поношении. Это в испытаниях. Все это колеблется, очень легко сказать, ну чего, вот я тут с утра до вечера обличением себя подвергаю, а вот нечестивый благоденствует. Это очень легко поколебаться в простых истинах, да. Можно даже поколебаться вообще, и где, есть ли Бог вообще, да. Но это безумие, так говорит, нет в Бога. А тот, кто уповает на Господа, это не смешно, да. Это мысль нищего, что Господь упованиво, но верующий не будет постыжен. Бог даст спасение с Сиона. Дальше, 15 глава, Псалом. 15 Псалом, не глава, а 15 Псалом. Песня Давида. Первый, второй стих. «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу, Ты, Господь мой, блага мои Тебе не нужны». Как вы думаете, что чувствует Давид? Почему он так молится? Храни меня, Боже. А? Да, он чувствует опасность. Это не просто правильную молитву он молится. Он переживает. В этих словах, хотя псалом как бы позитивный, да, если так можно сказать, но вот в этих двух словах, в первых двух стихах, мы видим, он нуждается в Боге очень-очень сильно. Он по-прежнему проходит через испытания. И он взывает Господь, Господь, храни меня, я на Тебя уповаю, храни, я на Тебя уповаю. Это все, что иногда мы можем сказать в испытаниях. Я сказал: Господь, Ты Господь мой, блага мои Тебе не нужны. В смысле, моя благость без Тебя ничто, можно вот так перевести. Или без Тебя нет ничего хорошего вообще у меня. Вот так вот можно перевести. Он это понимает. Бог, Ты мое упование. Без Тебя ничто, Ты все для меня. Дальше, третий стих. К святым, которые на земле, к дивным Твоим, к ним все желание мое. Давид, может быть, в это время, комментатор говорит, он писал, когда он был в ссылке у филистимлян, там жил в Сикелаге, помните? Служил филистимскому царю, да? Вот. И, то есть он был среди язычников, но он думал о народе Божьем, он думал об Израиле. И его мысли были к святым Твоим, к этим избранным израильтянам, верующим, хотя они его тоже обижали и доставляли ему много боли, но его мысли все равно были к народу Божьему. Он был в другой стране, где она ему давала безопасность, но его мысли были там. И я думаю, мы тоже должны любить народ Божий, святых, к дивным Твоим. Так Бог нас называет. К ней все желание мое. Мы должны любить собрания, должны любить ходить на собрания, общаться с верующими. Хотя мы можем быть очень много в миру, среди неверующих, но наше желание должно быть в собрании, в общении с верующими. Как Давид, он был среди неверующих, да, но он стремился, он помнил, что эти люди там, в Израиле, они драгоценны для Бога, и значит, они были драгоценны для Давида. Вот мы здесь собираемся, мы драгоценны для Бога, а значит, мы и должны быть, конечно, драгоценны друг для друга. Дальше. Четвертый стих. «Пусть умножается скорбь у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний и не помяну имен их устами моими». Не возлию, да, то есть там он жил среди филистимлян, и они там поклонялись своим богам, возлияния всякие, да, праздники всякие устраивали, да, но Давид не поколебался, он нисколько не засматривался на этих идолов, на эти поклонения, он знал, что есть истинный Бог, и живя совсем в чужой атмосфере, он сохранил вот эту веру, чистоту, это ясное понятие. Это тоже напоминает нам, мы много можем жить по определенной ситуации среди неверующих, общаться, слышать их желания, но нам очень важно сохранить вот это желание, не возлию. Я среди них, Бог благословил меня, я имею здесь благословение, я работаю, зарабатываю, да, я среди неверующих, но мое сердце принадлежит Господу. То, как люди, чему, образно говоря, поклоняются неверующие, я не буду. Мое четкое желание поклоняться только Богу, славить только Его и любить общение верующих. Иногда будет странно, да? Верующий любит посидеть с неверующими, а в церкви ему скучно. Будет очень странно, согласитесь, да? Чего там верующие? Они только там, да, Боги говорят, да? Человек, верующий человек, конечно, так не скажет, но если у него есть такие сердца в мысли, это странно. Ну как так? Как тебе интереснее среди неверующих? Ну они там веселые там. Ну да, это самое. У верующих тоже есть проблемы, да? Мы иногда можем быть лицемерными, мы иногда можем притворяться теми, кто мы не есть. У всех есть проблемы, да, но... И я как я уже говорил, там в Израиле были проблемы. Там был Саул и его... шестерки, и Давиду было тяжело, да, но он помнил, он не огорчился на Бога, он не огорчился на людей, его мысль была о дивных Божьих, о народе Божьем, да, и мы то же самое, как бы там ни было, мы не должны огорчаться, мы должны любить собрание и не поклоняться тому, чему мир поклоняется, чтобы этот мирской дух не пролазил нас. Давид сохранил эту веру, он сохранил эту веру там, он не поддался этому идолопоклонству. Духовно он сохранил свое наследие, свое избрание. С 5 по 6 стих. «Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Господь есть часть наследия моего. Сам Бог, Его личность, сам Бог, наше наследие. Вот как это проиллюстрировал? Я бы так проиллюстрировал. Вот женщина, когда по-настоящему любит мужчину, да, ей не очень важна материальная сторона, да, если настоящая любовь, правильно? Как говорят там и в шалаше, да? Если по-настоящему есть любовь, не очень важно это, да. Она любит, и она счастлива, то, что она, они друг друга любят, и у них друг друга есть. Все, что ему или ей нужно, это вот эта личность, да, девушка или парень, да. Они любят друг друга, муж и жена, да, они любят. И, но у Бога много благословений, Бог очень богат, да. Но было бы более правильно, если бы мы любили Бога просто то, кто Он есть, как личность. Да? Это настоящая любовь, не из-за Его благословения, чтобы мы просто любили и говорили: Иисус, даже если смоковница не расцветет, я рад, что Ты в моей жизни, Ты спас меня, Ты избрал меня, это все, что Ты мое наследие, я доволен, Ты мое наследие. У Давида очень много чего ему нужна была помощь, ему нужны были благословения Божьи, ему нужно было, чтобы Бог дал ему слово, что он будет царем, ему тоже хотелось стать царем и перестать бегать и притворяться, и таиться, и так далее, и так далее. Ему это все хотелось, да. Но он понимал: Господь часть моего наследия, все нормально. Бог держит мой жребий, Бог держит нашу судьбу. Ничего ужасного не произойдет, если Бог не позволит. А Бог благ нам. И Бог держит хороший жребий для нас, да? То есть Его планы, Его выборы для нашей жизни, они хорошие. Давид это говорит по вере. Не потому, что он вот царь уже. Нет, он говорит по вере. Понимаете? Если бы он стал царем, да, и когда все ему подчинились, там все враги и так далее, все ему подчинились, пришли, принесли ему подарки: ты царь, царствуй над нами. Да, это здорово, если он так сказал, но драгоценность этих псалмов, то, что Давид их написал, когда ничего у него этого не было. Он написал их по вере. И сейчас, не имея каких-то, исполняя каких-то обетований, было бы здорово, если мы тоже могли бы так сказать: Господь есть часть наследия моего. Вот эта мысль приносит нам радость или нет, что Господь есть часть наследия моего. Господь уже часть моего наследия. Уже. Хотя Бог, Господь, конечно, принесет гораздо больше. Но мы можем любить Иисуса ради того, кто Он есть. Так это всегда во взаимоотношениях. Любовь самое главное. Да? Благословения, они потом. Они второстепенны. Межимые прошли по прекрасным местам. Он живет, как ссыльный в филистимской земле, среди язычников. И говорит: межи мои прошли по прекрасным местам. Как так? Как так можно сказать? Вы так можете сказать, когда у вас все плохо: межи мои прошли по прекрасным местам? Так можете сказать? А когда мы проходим через испытания, какие там прекрасные места? Да вы что? Да дайте я вам сейчас расскажу. Вот я сейчас приду на молитвенное собрание, сейчас я вам всем расскажу. Какие там прекрасные места, да? Мы иногда так думаем, да? А можем ли мы сказать, хотя бы в сердце, не обязательно, не перед людьми не надо, конечно, так в сердце сказать: все нормально. Бог что-то хорошее для меня готовит. Готовит или нет? Для меня Бог что-то хорошее готовит или нет? И для вас тоже. Наследие мое приятно для меня. Какое наследие, Давид? На что ты там уповаешь? Что тебе там Бог обещал, да? Но Давид, он верил. Он понимал, что у него действительно есть наследие. Есть у нас наследие у христиан? Какое у нас наследие? Есть у нас наследие? Какое? What's your heritage as a Christian? Так, это приятно? Аминь. Какой еще?
Жизнь с Богом и
Христом. Угу. Прощение грехов. Это хорошее наследие. Все благословения небес для нас сказаны. А?
Сила
Да, да. Это хорошее наследие. И вы знаете, не обязательно такие вещи говорить с улыбкой такой до ушей. Я не думаю, что Давид так это говорил. Но внутри у него, может, он даже там поплакал в подушку, да, но внутри у него зарождалось вот это, нет, все нормально. Все нормально. Прекрасные места. Наследие мое приятное. Это было духовно. Это не было на уровне плоти, на уровне чувств. Это была его глубокая вера. И Бог ему духовно открывал эти глубокие истины. Хотя на следующий день мог опять и ложиться и обливать подушку слезами. Но в глубине зарождалась у него вот эта вера. Нет. Он взлетал как бы, как Иов. Я знаю, что я увижу Спасителя. Мои глаза увидят, понимаете? Когда мы ищем Бога, Бог будет давать нам такие взлеты. Он будет работать через, на духовном уровне. Не видел глаз, не слышал ухо, не приходило на сердце человек, что приготовил Бог любящим его. Чей-то любимый стих, да? Не видел глаз, не слышал ухо. То есть не можем еще описать, насколько Бог приготовил великие вещи для нас. Если бы Бог мог бы описать, что Он приготовил для нас, тогда бы это не было настолько интересным. А если это невозможно описать, значит это настолько великое, да? Бог приготовил нам, любящему, Бог приготовил. Седьмой стих. Благословил Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Бог вразумляет даже ночью иногда. Даже ночью вы просыпаетесь, плохо спите, и вы начинаете думать. Вы знаете, что вам не нужно сейчас бежать никуда. Суета, ваш мозг, хотя вам надо спать, но у вас мозг спокоен, вы думаете. Днем вы об этом не будете думать. Днем, потому что вы будете бегать там и так далее, тогда занятость Божия. А вы никуда не спешите. И Бог иногда ночью начинает вразумлять. Или, может, вы в постель легли, и перед сном у вас еще минут пять есть подумать или почитать, и Бог начинает вразумлять. Это драгоценно, и очень многие, в такой тишине очень много Бог, в тишине ночи Бог очень много будет открывать вещей. И что он открывал Давиду? Вот что он ночью Давиду открыл? Вот что он ему открыл, что? Приятно для меня наследие. Наследие мой, Господь мое наследие. Он держит мой жребий. Вот что это было открыто. Это если вам откроется, это такая же, это же такая поддержка. И Бог даже ночью будет так действовать. Внутренность моя, в смысле, он думал, размышлял об этом. И через эти размышления Бог показывал. Через эти внутренние размышления Бог показывал в конце концов. То есть не обязательно нам надо ожидать какой-то голос, какое-то откровение. О, осенило меня. Прозрело. Просто мы можем размышлять, и Бог тихонько будет утверждать эти глубокие истины. Благословлю Господа. Это так здорово, когда Бог нас вразумляет, когда мы ищем, когда бремя, но Бог наставляет, дает нам понимание, что к чему. Это такая это радость. Благословен Господь, что Он наставляет нас. Сколько раз я в своей жизни, вы в своей жизни, вы искали Господа, и Господь приходил. Может быть, не сразу, может задержаться, но Господь приходил и открывал вам, и вы смотрели совсем другими глазами на вещи. Это здорово. Благословен Господь. Бог учит нас, как отец сыновей. Да? Седьмой стих я прочитал, 8-9. «Всегда видел я пред собой Господа, и Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокаивается в упаковании». Даже и плоть моя успокаивается в упаковании. Даже плоть. Даже плоть. Я говорил про слезы. Я говорил, что про улыбку души. Может, ее не было, да? Но здесь даже говорит глубже. Я так понимаю это наставление. Я так понимаю, что Бог для меня приготовил. Кто Он для меня есть? Я даже успокаиваюсь. Я успокаиваюсь, я перестаю, я выхожу из этой депрессии, я выхожу из этого уныния. Даже моя плоть успокаивается, мои кости оживают, мой аппетит возвращается. Такое возможно. Потому что мы знаем, что потеря аппетита, там, расстройство желудка, там, потеря веса там, и другие вещи, да, когда человек проходит через стресс, это естественно ему происходит. Но человек проходит через стресс, потому что вот на духовном уровне, на каком-то моральном уровне он за что-то переживает. Да. Но вот когда на том глубоком уровне человек находит упование в Господе, находит вразумление от Господа, к телу возвращается жизнь. Да? Мы духовно, физически мы связаны. Да? Мы, понимаете, как важно иметь мир с Богом? Принимать, верить в этот мир с Богом, понимать его любовь, понимать, что Бог благ всегда, даже когда пройдем испытания, тогда мы будем даже здоровее, физически мы будем, да? Мы будем здоровее. Дух, он переносит немощи плотские. Если наш дух силен в Господе, верит, принимает любовь, живет по благодати, то мы будем переносить все немощи этой жизни, которых полно в жизни, мы будем переносить. Давид понимал, Бог всегда с ним, рядом, не поколеблюсь. Рядом, не поколеблюсь. Это не значит, что у него не было таких моментов, когда ему казалось, что Бог не рядом. Были такие моменты, он тоже кричал, Господи, для чего ты меня оставил, да? Но смотря назад, понимая это вразумление Божие, он понимал, не, Бог всегда со мной. Бог всегда со мной. Разве это неприятно понять, что Бог всегда со мной? Бог всегда со мной. Разве это не здорово? Разве это не самая лучшая вещь во Вселенной? Там в Эдемском саду произошло разделение, меч огненный, все, был закрыт доступ. Но теперь по-другому, теперь время благодати. Бог всегда с нами. И что будет следующее? Не поколеблюсь. У нас, когда мы понимаем, что Бог со мной, мы сразу же набираемся уверенности, смелости. Мы перестаем колебаться. Мы перестаем внутренне трястись. Мы укрепляем наши колени. Мы поднимаем руки в молитве. Да? Мы проповедуем. Мы говорим истины с силой в нашем голосе. Люди видят, что мы верим в то, что мы говорим. Да? Мы не колеблемся. Почему? Потому что мы понимаем, Бог всегда со мной. Бог всегда со мной, вот видите это духовно, Он от десны у меня по правую руку, то есть не поколеблюсь. Бог по правой руке у меня, не поколеблюсь. Это знаете, иногда как Бог говорит что-то, иди делай, но помни, я всегда буду с тобой, я буду здесь стоять по правую руку. Иди делай, иди поговори, иди встреться, да, но я всегда буду стоять, не бойся, не колеблюсь. Такие простые вещи, ну как они драгоценны понимать их. И это пророчество, мессианское пророчество также. Такие слова про Иисуса было сказано. Так Иисус чувствовал, когда его, например, избивали или вели на крест, да? Ученики оставили, но Иисус сказал, но Бог со мной, Отец мой со мной, Он меня не оставляет, да? Когда вас оставляют, когда вы в одиночестве, проявите ли вы веру в то, что Бог по-прежнему с вами? Всегда я вел пред собой Господа. Он надеется на меня. И вы знаете, что интересно? Дело в том, что Иисус, когда ученики его оставили, израильтяне отвернулись, пересвященники его предали, римляне его обрекли на эту казнь, да. Весь мир, он пришел к своим, весь мир отверг Иисуса, да. Отвержение такое, да. И если посмотреть на Иисуса, вот издалека, с 10 метров, посмотреть на него, вот он избитый, голова низко висит, ему тяжело, еле идет, тащит это бревно, на котором его распнут, да. Если бы вы посмотрели, вы бы не сказали, с ним Бог. Вы бы не сказали, что с ним Бог, да? Как это с ним Бог, да? Но это глазами веры. Это жизнь по вере. Действительно, Бог был там с Иисусом все время. Он нигде не был, если так можно сказать вообще. Но именно там Он был. И вот в наших обстоятельствах нам может казаться, что ну как в таких обстоятельствах характера? Разве Бог здесь, наоборот, Он оставил меня? Как я попал в такое, да? Сказать это поверь. Нет, Бог со мной. Бог со мной. И понимаете, мы иногда думаем о Боге так, что если это Бог, то должно быть все хорошо. Мы так, мы знаем, но чувствуем иногда, мы начинаем именно так думать. Если Бог, Он всемогущий, любящий меня, почему так плохо? Значит, наверное, Бога нет. Мы и так думаем. Ну, давайте посмотрим на крест. На крест. Голгофский крест. На это унижение, на это распятие, на эту боль и смерть. 3 дня в гробу. Но Бог был там. И в нашей жизни будет так же казаться, как эта голгофская дорога на Голгофу. Как крест. Будет так же казаться. Физическими глазами это не будет казаться привлекательно. Это будет отталкивающе. Да? Но мы можем, должны сказать вместе со Христом, что это пусть это узкий путь, но это Божий путь. И Бог с нами. Может быть, сейчас вы идете этим узким путем. Можем радоваться. От того зрело сердце мое, что Господь с нами. Мы же хотим быть там, где Бог. Правильно? Мы хотим быть там, где Иисус. Да. Но нам дано не только веровать, но и страдать. Нам дано не только веровать, но и страдать. Я повторю, нам не только дано веровать, но и страдать. Если Иисус оставляет это хорошее место и идет узкой дорогой, дорогой страдания, Он поворачивается к нам и говорит, теперь, сейчас, ты пойдешь за мной или нет? Сейчас ты пойдешь за мной или нет? Мы хотим следовать за Иисусом, но хотим ли с Ним следовать за Ним до конца? Любим мы Его до конца? Рано или поздно мы все, христиане, будем проходить через этот выбор. Последуем мы за Иисусом до конца. И если мы идем этой узкой дорогой, сохраним и верим, что мы на правильной дороге, что Бог с нами, что мы можем, нам не нужно колебаться. С 10 по 11 я заканчиваю. «Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему видеть ления. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом твоим, блаженство десницы твоей вовек». Здесь опять про себя Давид, конечно, говорит, но он также говорит, как пророчество он говорит. И это относится ко Христу. Конечно, Бог много спасал Давида, и Давид воцарился, да. Но в Деяниях, давайте откроем 2.29, Деяния 2.29, Петр использует это пророчество, этот псалом, и вот что он говорит.
Деяния?
Да. Деяния 2.29.
Деяния?
А? Экс. 2.29. Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать о праотце Давиде, который написал этот псалом, который мы только что читали, что он умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Как это так? Не оставишь души моей в аде, Давид говорит. Да? Хотя, а Петр говорит с дерзновением, что Давид погребен. Как это понять? Там дальше с 25 по 32. Ну, я не буду читать. Это просто контекст. Говорит о том, что это пророчество относится к Иисусу, не к Давиду. К Давиду это пророчество, оно не исполнилось буквально, хотя Давид говорил его. Оно исполнилось в Иисусе Христе. Христос, Он произошел из чресла Давида, да? Он потомок Давида Иисус, да? Иисус умер, но действительно его душа не была оставлена в аде, он воскрес на 3-й день. С ним, как бы, Давид воскрес тоже. Во-первых, Иисус сошел в преисподнюю, забрал души святых, поднял их на небеса, да, ветхозаветных верующих, поднял их на небеса. Во-вторых, Иисус во втором пришествии, он придет и воскресит тела этих святых, включая Давида. В-третьих, у Бога все живы, да? Тело Давида воскреснет. Тело Давида воскреснет, да? И поэтому с этой точки зрения, когда мы смотрим на Давида через Христа, как бы, мы понимаем, что это пророчество исполнилось. Давид не будет оставлен навечно в аде, то есть в месте, где души умерших святых находятся. во Христе. Мы тело Христово, да? Да, где находились? Подожди, как вам сказано? Ну да, не оставишь души моей в аде, да. Ну, ад подразумевался, надо ссылку такую сделать, мы подразумеваем ад в Новом Завете как место мучения, а ад в Ветхом Завете, он подразумевался место всех душ. Это не обязательно место было страдания, вот, там, скорее всего, как бы было две секции, да, куда Лазарь попал и куда попал богач, да, в Новом Завете Иисус это открывает, да. Вот. Но там в Ветхом Завете не все это было ясно. Под адом подразумевается преисподняя, где души находились умерших. Вот. И не значит, что это было плохое место. Но, конечно, когда если Иисус забрал души к себе на небеса, то там в аде остался только ад в плохом смысле. Да? Но это надо как-то отдельное изучение на эту тему сделать. Вот. Но смысл в том, что Иисус воскрес, и Давид в этом смысле, он живой, потому что его Господь воскрес, и Давид будет воскрешен. И мы тело Христово, да, подумайте, мы тело Христово, сами мы, конечно, можем умереть, да, и пролежать в могиле до второго пришествия Иисуса Христа, да, но так как мы тело Христово, то мы перешли от смерти в жизнь. Как может быть голова жива, а рука мертва? Может такое быть? Но сказано, что мы тело Иисуса Христа. Иисус Христос воскрес и вовеки жив. То есть смерть, она уже, врачи, конечно, скажут другое, да, они скажут, что вот все, сердце не бьется, мозг не работает, все, да, но мы-то верующие, и мы во Христе, мы члены Христа, мы перешли от смерти в жизнь. Иисус сейчас готовит место, да. Помните, Иоанна 14 главе говорит, Иисус готовит место. Для тебя специальное место готовит. Для меня, для всех верующих специальное место, да? Стал бы я, например, готовить специальное место в своем доме, ну, например, вы придете ко мне домой, и я сколачиваю для собаки домик, как он называется? Будка, да, сколачиваю. И вы меня спросили, Костя, зачем ты сколачиваешь будку? Я скажу, я буду покупать собаку, да? Если бы я сказал, не знаю, будет у меня собака, не будет, было бы очень странно, что я бы что-то трудился, там, забивал доски, пилил, покупал материал и так далее, и так далее. Иисус сейчас что-то делает на небесах. Он готовит для нас место. Может ли быть такое, что он будет, Иисус трудится уже сколько, 2000 лет, если это можно сказать, трудится, строит, готовит это для нас место сейчас, да? Сколько труда, образно говоря, он вкладывает, да? Готовит специальное место для тебя и для меня. Может ли так получиться, что после всех этих трудов место готово, а человека, для которого оно было приготовлено, нету? Не может такого быть. Даже смерть не помеха для Иисуса. Мы в наших телах, мы обязательно будем в этом месте, где Иисус, который для нас Иисус готовит. Иисус готовит так, как будто смерть не проблема. Для Него смерть не проблема. Для Него, для Бога все живы. Жизнь наша, она во Христе. Не знаю, понимаете, что я хочу сказать или нет? Здесь сказано, что ты не оставишь души моей в аде, то есть не оставишь моей души в месте, где... А?
Преисподней.
Преисподней, да. То есть на физическом... А? Джордж, can you read the verse...
Where are you? Psalm
16:10. Yes, 16:10 for you. Но Давид это мог сказать, потому что это пророчество относится не только к Мессии. Давид не мог говорить вещи, которые вообще к нему не относятся. Бог так не работает. Бог не выключает наш разум. Да? То есть это, конечно, относится ко Христу. И Петр об этом это цитирует. Но это также относится к верующему Давиду и к нам верующим. Мы не будем оставлены. Мы не будем постыжены. Но смысл, да, то, что я хочу сказать, если мы во Христе, то мы можем посмотреть не человеческой логикой, как бы, не физическими глазами, а вот духовными глазами пророчества и увидеть, что мы перешли уже от смерти в жизнь. Это здорово. Это здорово. Вот мы здесь сидящие, мы имеем жизнь и имеем с избытком. Да? Или это сказки, я говорю. Правильно? Иисус сказал, Иисус победил смерть. Вот. Вы понимаете, и вот эти псалмы, Давид проходил через испытания, но верою он занимал вот такую позицию, и верою ему открывался другой взгляд. Другой взгляд. Когда мы живем по веру, мы будем тоже, у нас будет другой взгляд на жизнь, мы будем радоваться, что Господь есть часть нашего наследия, уповать на Него и даже радоваться. Несмотря на испытания и трудности жизни. Всегда видел я перед собой Господа.